И я рада приветствовать в нашей студии гостя Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «Кейс Украина» и проекта «Цена державы». И с ним мы поговорим о таком, на мой взгляд, чудесном инструменте противоядии от политического популизма в Украине. Есть разные способы бороться с ним, но вот сейчас мы поговорим об онлайн-инструменте. Это онлайн-симулятор бюджета, который позволяет каждому желающему, я думаю, много желающих найдется, подумать своей головой над тем, что обещают политики и насколько это реалистично. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Первое, что мне приходит в голову, это обещание, данное Александром Морозом, главой социалистической партии и бывшим спикером парламента, о том, что нужно дать детям войны, то есть людям, которые родились в период Второй мировой войны, особые льготы. Этот закон так и не был выполнен, потому что в государственном бюджете попросту не было таких средств. И вместо того, чтобы осчастливить какую-то часть населения, получилось на самом деле что? Эта часть населения пошла в суды и попыталась через суды добиться денег, которые пообещал Александр Мороз и даже протянул соответствующий закон через Верховную Раду. И я так понимаю, что государство Украина понесло затраты на содержание судов, на вот весь этот документооборот, на работу судей и аппаратов для того, чтобы объяснить просителям, что денег нет, и они не получат соответствующие, не получат тех денег, которые обещал Александр Мороз. А как вы считаете, в будущем вот такой онлайн-симулятор бюджета поможет избежать таких ошибок политиков, популистических обещаний, которые приводят к таким последствиям?
Ну, именно для этого мы его и создавали, да, потому что, ну, как бы, обещание Александра Мороза — это одно из сотен или даже тысяч обещаний, да, там были обещания о пенсии 500 евро или...
Да, это Наталья Королевская, да. Надо помнить, кто обещал, так.
Да, поэтому мы как бы предложили широкий спектр, грубо говоря, человек может, открывая этот инструмент, почувствовать себя министром финансов. В принципе, министр финансов, когда принимает решение, перед ним делают такую же приблизительно раскладку, да, то есть понятное дело, что есть советники, которые говорят, если вы, грубо говоря, примете такое решение, то у вас будут такие последствия, если такое решение, такие последствия, ну и так далее. В этом симуляторе мы уже, грубо говоря, сделали вот эту вот работу, конечно,
как бы... То есть симулятор сам — это некая такая компьютерная игра, правильно, в которую,
ну,
можно
загрузить
данные. Вот вы услышали обещание Натальи Королевской о пенсии 500 евро. Вот вы ее загружаете, эти данные, в симулятор и получаете на выходе что? Что все расходы бюджета должны будут идти на пенсию. Не на дороги, не на армию, никуда. Только на пенсию.
Да, вы видите, сколько это будет стоить. Вам показано, сколько есть денег в бюджете, и вам сразу показывают, сколько вас будет не хватать. Ну, грубо говоря, пенсия в 500 евро — это это еще один бюджет, да, то есть на сегодняшний день бюджет Украины — это 1,2 триллиона гривен. Чтобы у вас выплачивать пенсию в 500 евро, вот сегодня и сейчас, это еще 1,2 триллиона гривен именно на пенсии. Mm-hmm. Приблизительно такая же история, например, для того, чтобы...
Ой, я прошу прощения, давайте мы тут зафиксируем, потому что наши слушатели ведь на слух воспринимают информацию. Mm-hmm. Среди них есть, возможно, те люди, которые симпатизируют Наталье Королевской, возможно, даже голосовали либо за нее как народного депутата, либо за нее как члена списка оппозиционного блока. Еще раз, насколько нереалистичны ее обещания о пенсии 500 евро? Чтобы выполнить это обещание, нужно еще один государственный бюджет, которого нет. И Наталья Королевская не предложила, откуда взять еще один бюджет. Продолжаем дальше.
Да, ну, то есть есть многие манипуляции, то есть, например, там, поднять зарплаты бюджетникам, давайте поднимем там, на 10-20 в два раза. Да, то есть, и вы можете абсолютно вот через этот симулятор поднять зарплаты медработникам, учителям, кому вы там хотите, увеличить количество их, да, то есть, и посмотреть, сколько это все будет стоить дополнительных денег. То есть оно вот просто автоматически это все считает, вы там как бы передвигаете этот скролл для того, чтобы посмотреть. Вы, например, хотите, чтобы 100% дорог были европейского качества, да, там как бы звучит, доколе у нас будут такие плохие дороги. Ну, это тоже стоит денег, и вы тоже можете, грубо говоря, там увеличить качество дорог, и вы сразу же увидите, сколько, в какую копейку денег это все вылетает. Ну, как одни друзья сказали, что после того, как мы поигрались в этот симулятор, мы поняли единственное то, что Украина очень бедная страна, да, то есть, и, ну, это, наверное, один из выводов, к которым мы хотим подтолкнуть людей, понятие того, что как бы переливать из пустого порожнее, да, то есть игра с нулевой суммой — это не то, к чему, чем мы должны заниматься. Мы должны понимать, что нужно создавать что-то новое, а не просто как бы заниматься перераспределением. Ну и как бы вот эти все политические дискуссии, они, как правило, концентрируются на том, чтобы на кого-то, грубо говоря, натравить, да, и сделать виноватым, или там сказать, что, ребята, смотрите, вот если вы там, я не знаю, что-то сделаете, там, лишите кого-то каких-то платежей, то у вас будет счастье. Ну, то есть этот симулятор, он показывает, что, грубо говоря, в бедной стране, как бы вы эти все деньги не перераспределяли, все равно как бы всем всего не хватит, да, то есть, и это оно как бы ярко демонстрирует, что нужно концентрироваться именно на том, чтобы создавать что-то новое, там, привлекать, опять же, там, банальные, привлекать инвестиции, развивать экономику, тогда, возможно, в определенном периоде и будут расти зарплаты и пенсии.
Напомню нашим слушателям, вы на волне громадского радио, программа «Киев-Донбасс» в эфире, а в студии у нас Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований КС Украина и проекта «Цена державы». И мы говорим о новом инструменте, который называется симулятор бюджета, государственного бюджета. Вы можете каждый его себе загрузить и испытать себя в роли министра финансов и туда, в этот симулятор бюджета, загрузить различные данные согласно обещаниям политиков, ну, как, например, пенсии, которые обещала Наталья Королевская в размере 500 евро каждому, ну, попробовать умножить на количество пенсионеров, на такую пенсию, и симулятор бюджета вам покажет, что это абсолютно нереалистичное обещание. У нас, кстати, есть слушатель, поэтому свой вопрос я задам уже после того, как слушатель или, может быть, слушательница задаст твой вопрос. Добрый вечер, откуда вы нам звоните? И как вас зовут?
Добрий вечір, це Всеволод із Києва вас турбує.
Добрий вечір.
Таке питання. Ви знаєте, не питання, а таке заперечення. Я справа в тому, що я економіст, працював свій час в економічних структурах, і можу сказати наступне. Коли наш замміністра фінансів звернувся до ЄБРР, коли ми запроваджували нову бухгалтерську міжнародну систему бухгалтерського обліку, він сказав, значить, запросив у нього якихось 100-200 мільйонів. То всі хлопці, які сиділи, там їх троє було, англієць, француз і німець. Вони так посміхаючи сказали, а куди ж ви діваєте свої гроші? По нашим даним, ви продаєте стільки вугілля, електроенергії, газу і всього іншого, металу, Так що, коли колега каже, що ми бідна страна, ні, ми не бідна страна. Ви подивіться, скільки їздить у нас тільки по Києву маршруток, де не обліковуються ніякі гроші. Це мільярди гривень. А по всій Україні все-таки інше. Ми дуже багата страна, країна, але у нас нема обліку. Тому прошу пана, коли він говорить, що ми бідна країна своїм керівництвом, яке розкрадає бюджет. Це інша справа. Але не бідна країна, вибачте.
Дякуємо вам. Ну що, якщо ви готові прокоментувати, то, пожалуйста, Дмитрій Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований КС Украина.
Ну, имеется в виду, что у нас есть теневая экономика, и, грубо говоря, если ее вывести из тени, то все будет хорошо. Но как бы проблема в том, что причина появления теневой экономики и причина неприхода и плохого развития нашей экономики приблизительно одна и та же. То есть это плохое развитие плохие развития институций, как бы некачественные суды, то, что, собственно, должно делать государство. Ну и как следствие, люди просто не чувствуют какой-то защиты своих прав собственности. Да. Мы, например, анализировали ситуацию с офшорами, ну, это как бы одно, я не знаю, как, ну, не мифов, но верование украинцев в том, что если бы не было офшоров, то опять все было бы хорошо. Вы знаете, что одна из ключевых причин пользования офшорами — это даже не процентные ставки, это, опять же, законодательство, да, потому что если вы где-то разместили деньги в офшорах, то к вам не придут маски шоу. Да. А если придут, то это английское законодательство, и все будет совсем по-другому. Да. То есть право собственности там защищается совсем по-другому. Есть такой момент, как, грубо говоря, удобство в плане пользования какими-то администрациями. То, что у нас называется бюрократия, у них это намного все более упрощено. Многие предприятия пользуются офшором как, грубо говоря, переходником, который соединяет старую советскую систему со всем миром. Да? То есть те же документы, акты выполненных работ, мокрые печати, ну, как бы... Это делает вас неконкурентным.
Этого в мире нет, да?
Этого в мире нет. Как бы есть определенные шаги перехода, но в любом случае, если вы... Ну, как бы в мире очень много как бы, предприятий, которые предлагают свои услуги и товары. Если вы начинаете своих партнеров... грубо говоря, напрягать какими-то просьбами
об акте выполненных
о том,
работ,
чего да? они не понимают, то они, как бы, наверное, в следующий раз подумают и будут работать с теми, с кем проще. Mm-hmm. Да, то есть это такие как бы мелочи.
С Китаем, например, там нет акта выполненных работ.
Честно говоря, не знаю, но я думаю, что большинство стран этим, наверное, уже не пользуются. Да? Mm-hmm. То есть, ну, например, мои попытки объяснить американцам, что такое мокрая печать, мы много лет уже работаем, они до сих пор не понимают.
Знаете, американцы также не понимают, что такое понятые. Вот у нас при обыске, например, вот маски-шоу приходят на предприятие, да, с обысками, у нас есть понятые, то есть это люди, которые вот свидетельствуют, что полиция действовала правильно. То американцы тоже не понимают. У них настолько высокое доверие к институту полиции, что там не нужны никакие понятые. Полицейские просто приходят и делают свою работу. Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований КС Украина и проекта «Сина Держава», сейчас в программе «Киев-Донбасс». Мы говорим о симуляторе бюджета. Онлайн-игра такая, можно сказать, для взрослых, которая позволяет каждому побыть в роли министра финансов, загрузить соответствующие данные, ну, например, взять некие цифры из обещаний политиков и посмотреть, есть ли деньги в государственном бюджете Украины на исполнение этих обещаний. Проект этот сделан при поддержке Чешской Республики. Вот я читаю эту информацию из пресс-релиза. Не знаю, как в Чехии, но я знаю, что вот в Германии в Конституции, в тексте Конституции запрещено политикам любой из ветви власти, будь то законодательная, парламент, да, будь то исполнительная, предлагать нечто, ввести какие-то льготы или повысить выплаты, ну, например, там, беременным или тем, кто только родил, или пенсионерам, если одновременно не предоставляются расчеты, а где мы эти деньги возьмем. То есть у кого мы заберем соответствующие льготы, или какие мы создадим налоговые какие-то особенные условия для того, чтобы пришли инвестиции и в бюджет поступили деньги. То есть вы, если не предлагаете эти деньги, то Конституция запрещает предлагать вам законопроекты, которые увеличивают некие льготы или дотации. Когда в Украине появится что-то, нечто обязывающее к рациональному поведению?
Ну, на самом деле у нас есть такое фискальное правило. Другой вопрос, как оно выполняется. То есть, по идее, когда вы что-то предлагаете, вы должны четко обосновать, откуда вы возьмете эти деньги.
Если это денег по нет, идее, да? Это,
да, но вы же понимаете, что вот наша политическая система, когда есть, опять же, те же самые мажоритарщики, и вам достаточно шаткой политической ситуации нужно принимать какие-то законы, вам нужно о чем-то договариваться. Да. И я думаю, что это одна из основных причин, почему там, как бы, вот это вот мажоритарщиков хотят как-то поменять на совсем другие подходы. Потому что, ну, они ничем не связаны, кроме, как бы, обещания перед своими избирателями. А, имеется по своему округу. Да. Избиратели особо не вникают, за что голосует их депутат. К сожалению, да, к сожалению, украинцы больше восприимчивы к такому аргументу, как гречка, чем к логическому, как бы, объяснению, что вот этот вот депутат, как бы, ведет себя не очень хорошо. А я не знаю, в какой момент мы выйдем на тот уровень критического отношения к своим народным убранцам, да, но на сегодняшний момент, к сожалению, вот гречка — это основной драйвер процесса, а на гречку, ну, тут тоже нужны деньги, да.
Знаете,
откуда их взять?
Сегодня утром в нашей другой программе Громадского радио «Ранкова хвиля» называется, мы говорили с разработчиком курса на платформе онлайн-образования «Прометеус». Курс называется «Критическое мышление для учителей». То есть этот курс, на котором учителей пытаются научить тому, как развить критическое мышление у детей, у школьников сегодняшних. То есть можем предположить, что через, я не знаю, сколько там, 5, 7, 10 лет, когда дети, которых научили критически мыслить, подрастут и придут на избирательные участки, то тогда, может быть, гречка на них и не подействует. И обещания о пенсии в 500 евро тоже не будут иметь успеха.
Мне же тяжело сказать, когда это произойдет, но я уверен, что в этом направлении нужно двигаться, да, иначе мы бы не занимались этим симулятором. Если не начать двигаться в этом направлении сейчас и не делать вот эти шаги, там, образовательный курс критического мышления, то и не через 20, и не через 10 лет ничего не появится. Ну, мы хотим, у нас это уже не первый продукт, у нас был такой налоговый калькулятор, да, то есть человек мог ввести свою зарплату и увидеть, сколько он платит налогов, да, то есть...
Это, я помню этот инструмент, он многих шокировал, как оказалось, даже те, которые думают, что они не платят налоги, да, то есть работают по серым или по каким-то черным схемам, они все равно платят довольно много налогов.
Да.
А расскажите об этом вот соотношении, сколько человек зарабатывает и из этого платит налогов на самом деле?
Вот, грубо говоря, если человек... очень грубые цифры, да, если человек получает на руки где-то 5000 гривен в месяц, то он в год приносит в бюджет где-то около 60 тысяч гривен. Ну, там, как бы, приблизительно.
В год, да?
В год, в год. Тут бухгалтера сразу встают на дыбы, потому что они говорят, нет, не получается. Ну, основной налог, который платит человек, это налог на добавленную стоимость, акцизы и... Ну, как бы эти, как их, на импортное мыто. Ну, вот такая вот ситуация, потому что основной доход в бюджет — это непрямые налоги, налог на потребление. Просто люди, когда они приходят в магазин, они об этом не задумываются. Даже, в принципе, в чеке написано, что вот вы уплатили 20% НДС, но это уже просто не воспринимается. На самом деле это основные... Даже если у вас зарплата в конверте, даже если вы не платите налоги, не думаете, что платите налоги, или точно знаете, что вы их не платите, вот непосредственно, все равно с вас снимаются эти налоги, когда вы приходите в магазин. В любой ситуации. Поэтому, да, действительно, этот инструмент и эта информация многих людей шокировала. И, например, один из наших таких планов привязать вот этот бюджетный симулятор к налоговому калькулятору, потому что когда там человек начинает что-то там поднимать, увеличивать, у него сразу растет дефицит, вопрос, где взять деньги.
Повысить налоги?
Повысить налоги, да. Угу. Ну, я думаю, один из следующих версий налогового бюджетного симулятора будет как бы возможность повысить налоги, но повысить налоги не с кого-то там, а вот конкретно с себя, да, то есть вот сколько вот ты, человек, конкретно готов отдать в бюджет для того, чтобы кто-то другой что-то там получил, там, больше пенсии, кто-то больше зарплат, то есть сделать вот эту вот связку, потому что ничего ни звідки не береться, да, то есть где-то эти деньги нужно взять, у кого-то взять.
А повысить, я не знаю, производительность труда, которая в Украине на очень низком уровне по сравнению с европейскими, там, я уже не говорю с Соединенными Штатами Америки или с каким-нибудь Сингапуром или Японией, а развить, сделать такие условия, чтобы сюда пришли инвестиции, это в каком симуляторе должно быть? Что, какая игра должна отобразить эти необходимые условия?
Ну, к сожалению, такой, наверное, игры пока что нет, но я бы сказал, что начальная, исходная точка — это то, чтобы люди, грубо говоря, не занимались обсуждением каких-то абсолютно пустых тем. Да? Mm-hmm. То есть, чтобы они смотрели в суть, смотрели в корень, и когда человек просто понимает, что вот это нереалистично, и это нереалистично, и это тоже ложь, у него будет создаваться какая-то потребность, запрос на что-то более понятное. Да? То есть, ну, я думаю, вы слышали, что Украина — это страна больших возможностей, уже там 26-й или 27-й год нашей независимости. И, как показывает сравнение с другими странами, основная причина, грубо говоря, нашего нереализованного потенциала — это те же самые слабые институции. И вот если вы посмотрите там на ту же Польшу, ВВП Польши и ВВП Украины, ВВП Литвы и ВВП Украины, вот приблизительно вот эта вот разница, это цена потерь, которая есть следствием того, что у нас плохие суды, коррумпированные суды, слишком гиперактивные силовики, да, то есть и не, по сути, ничем не ограниченное законодательство. Вот это вот и есть эта цена. Да, то есть. И я, наверное, могу с уверенностью сказать, что, скажем, инвестиция в качественный суд, в качественные суды, инвестиция в качественные силовые органы, они очень для нас бы отлично окупились. Да. Возможно, на каком-то этапе мы сделаем такой симулятор, чтобы это показать, но опять же, вернемся к той разнице, которую мы видим, там, Украина, соседние страны, да, там, кто-то говорит, что вот, там, кто-то, какой-то глава Нацбанка в какой-то момент через девальвацию это все украл, но девальвация — это следствие. Это следствие, это не причина. То есть девальвация — это следствие того, сделанных ошибок, накопленных ошибок.
Дмитрий, возьмите, пожалуйста, наушники. Наш слушатель еще хочет высказаться. Я так понимаю, это Всеволод из Киева, так?
Так.
Да, будь ласка.
Я, в принципе, согласен, что вы правильную программу делаете. Такую программу надо, чтобы она была, и все могли видеть не только, как движется бюджет, но и какие там нюансы, какие потери в результате каких-то операций происходят, чтобы люди, простые громадяне, могли це все бачити. А що відносно того, що люди платять за все, так люди ще доплачують більше. Чому? Тому що якщо, наприклад, Ахметов поставляє металопродукцію через прокладку за рубеж, то деньги осідають там. І йому повертають ще НДС, сплачений за ті товари, які він отримав. Тобто таким чином ми ще й сплачуємо, він обкрадає нас і на той НДС, який він отримує з бюджету як повернення. Ну, це я сам чиновник, і я ці речі дуже добре розбираю. Тому оце питання з офшорами, це питання дуже нагальне і дуже необхідне. І от президент би, як багатий чоловік, міг би ці питання поставити, але чомусь він це не ставить, це ж у нього там найбільша фракція.
Угу. А як ви думаєте, чому він не ставить?
Ну, тому що він не зацікавлений. Він президент свого Рошена, а не України.
Ясно. Є запитання, можливо, у вас є запитання до Дмитра Боярчука?
Ні, я просто хотів сказати, що Дмитро Боярчук правильно робить, дуже хорошу програму розробили. Було б непогано, щоб її можна було вже побачити, угу. Чи в інтернеті, чи...
Дуже слушне запитання. Дмитрий, где можна найти програму, як її загрузити? Наскільки вона, кстати, сложна для обычных пользователей?
Это обычный линк на угу. сайте.
На каком?
cost.ua. После сегодняшней презентации мы там немного чего будем исправлять, да, но в принципе там можно оставить имейл, да, и когда мы это все обновим, мы людям угу. сообщим. В любом случае, я думаю, до конца недели мы внесем все правки, будем активно это все промоутить там, на Facebook через все возможные каналы, поэтому желающие этого не пропустят.
Ну, я думаю, что можно будет просто в поисковике, в Гугле, например, да, набрать да. симулятор бюджета. Я думаю, что один из первых результатов как раз выпадет на инструмент.
Ну, который... инструмент так... готовый, рабочий, mm-hmm. да, просто небольшие правки.
Что ж, спасибо большое. Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «Кейс Украины» и проекта «Цена державы», рассказал нам о таком антипопулистическом инструменте для всех украинцев, который называется «Симулятор бюджета». Вот берете обещания, которые раздают политики направо и налево, загружаете в этот симулятор бюджета и оцениваете, насколько реалистично сделать пенсию 500 евро или по повысить всем зарплату или же закатать Украину в очень хороший качественный асфальт. Есть ли на это деньги или же это пустые обещания? Это программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Мы продолжим через несколько секунд.